Дорогая молодежь, братья предложили провести беседу. Если, пожалуйста, по беседе будут вопросы, или так, какие вопросы, пожалуйста, можете записки передать вперед. Сколько уж Бог даст, постараюсь ответить. А так хотелось вместе с вами, друзья, порассуждать о серьезной теме духовной. Я постараюсь излагать истины просто, доступно. Я думаю, что будет понятно для нас. Сегодня многих волнует вопрос, и меня лично. Общее состояние христианской молодежи неудовлетворительно кажется. Братья бьют тревогу о духовном оскудевании подрастающего поколения. Трудно противостоять искушениям. Слабенько так духовная жизнь. От чего это зависит? Я прочитаю два текста Священного Писания из этой же книги, из которой мы рассуждали до обеда. Это книга пророка Осии. Я прочитаю из 4 главы 1 стих и из 6 главы прочитаю. Очень хорошо, молодежь, если мы делаем себе пометки, записи какие-то, чтобы потом оно было в памяти, возобновить возможно. Книга пророка Осии, кто взял с собой Библию, пожалуйста, откройте, пожалуйста, эту книгу. 4 глава, 1 стих. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». И 6 глава, книга пророка Осии, 6 глава, 3 стих. «Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явлений Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Тема нашей беседы будет о богопознании. Мы постараемся ответить на некоторые вопросы. Что включает в себе богопознание? Что это значит познавать Бога? Почему сегодня мало богопознания? Мы здесь прочитали, что сам Господь делает такой вывод. Суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Кажется, сегодня о Боге говорят немало. Много пишут, много говорят. Найти настоящего атеиста даже не так просто, который бы заявил, Бога нет. Но богопознание – это нечто совершенно иное, совершенно иное. Я еще один текст прочитаю. Очень богатый текст. Это второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Третий и четвертый можно прочитать. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». От божественной силы дано нам, молодежь, все потребное для жизни и благочестия. Все мы имеем. Как мы утром рассуждали, то есть Христос пришел, Он имеет жизнь и имеет жизнь с избытком. Он имеет для вас победную жизнь именно в наше время. Время интернета, время крайней развращенности в мире. Бог имеет все потребное для жизни и благочестия. Но все это достигается через познание призвавшего нас славою и благостью. Друзья дорогие, есть большая разница между знанием о Боге и знанием Бога, самого Бога. Классический такой пример, может быть, многим из вас известный. Встречаются два друга юности, один верующий, другой неверующий человек искусства. Встречаются вместе, здесь еще гости. И неверующий, желая сделать приятно верующему другу, зачитывает при всех 22-й псалом. Зачитал он его с выражением, как человек искусства, артист, артистично рассказал его. Все зааплодировали. Потом встает этот верующий и говорит: давайте и я зачитаю 22-й псалом. И он его прочитал. Прочитал. Наступила тишина. Некоторые стали вытирать слезы. Неверующий друг встает и говорит: вы знаете, в чем разница? Я знаю псалом, а мой друг знает пастыря, о котором речь в этом псалме. Есть разница, молодежь? Есть большая разница, да? Большая разница. Вообще, с каких слов начинается этот псалом, молодежь? Как? Псалом Давида. Друзья, это говорит о личном, о личном. Псалом Давида: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Если бы я и ты, дорогая молодежь, написали бы сегодня свой псалом, что мы написали бы об Иисусе Христе, можем ли мы сказать, это псалом Андрея, или Кати, или Пети, или Васи? Псалом Андрея: Господь пастырь мой. Когда-то в древности фараон заявил, когда Моисей к нему явился на прием с просьбой отпустить народ израильский из Египта, он говорит: а кто такой Господь? Я Бога не знаю, не знаю. Ну и ничего особого в этом. Кажется, неверующий языческий царь, если он так говорит: я Бога не знаю. И Богу пришлось его провести через целый ряд серьезных потрясений, провести Египет, чтобы фараон понял, с каким Богом он имеет дело. Что оказывается, с ним говорит Бог, который имеет право сказать: так говорит Господь. И перед ним надо трепетать, и его надо слушаться, и противиться ему – это крайне-крайне неразумно. Но смотрите, давайте другой текст зачитаем. Что говорит Бог через пророка Исаии о своем народе? Это уже не неверующий, не египетский царь языческий. Смотрите, что говорит Бог через пророка. Первая глава, книга пророка Исаии, 3 стих. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Это Бог говорит своему народу: Израиль меня не знает. Как так? Да они служение проводят в храме. Они жертвы приносят. А Бог им говорит: да лучше бы вы не топтали дворы мои. Не топтали бы. У вас же с ног до головы одни язвы уже. Я вас наказываю, я вас вразумляю. А вы меня вообще не понимаете. Вы Бога не знаете. Вы Бога не знаете. Что-то подобное мы читаем в Новом Завете. Как ни странно, друзья. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Смотрите, какие слова здесь есть. 15 глава 1 Коринфянам, 34 стих. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Не знают Бога. Это верующим он пишет. Пишет свое послание церкви в Коринфе и пишет, некоторые из вас Бога не знают. Молодежь, думаю, если апостол Павел писал бы сегодня послание, послание Курской церкви или молодежному лагерю в Курске, мог бы он написать «Молодежи, знающей Бога». Или сказал бы, да некоторые из вас вообще Бога не знают. Очень-очень далеки от Бога. И познание о Боге крайне-крайне скудное. Друзья, и бедная духовная жизнь, во многом она скудна из-за того, что плохо Бога знаем. Плохо. Поэтому хотелось бы вместе с вами порассуждать на эту очень важную тему. Давайте, может быть, вначале несколько штрихов. Почему так важно богопознание сегодня? Иметь личное познание Бога, лично знать Бога. Потом мы придем и к тому, как это на практике достигать богопознания. Но некоторые штрихи, почему так важно богопознание? Но мы уже говорили, от этого зависит общее духовное состояние человека, общее духовное состояние. Потому что все даровано от Бога нам через познание Бога, через познание призвавшего вас. Дальше, друзья. Вот сегодня, кажется, так легко подвергается молодежи искушениям. И почему нет силы противостоять этим искушениям? А во многом из-за того, что плохо знаем Бога. Плохо знаем Бога. Но есть тоже такой пример. Один полководец выговаривает своим воинам после одного сражения. Говорит, вы сегодня плохо воевали. А почему плохо воевали? Да потому что боялись жизнь свою отдать, боялись умирать. А почему боялись смерти? А потому что не знали, за что умирать. За что? Мы поем, восторженно поем. Стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это жизнь всю отдать. А за что? За что? Да иногда отступить от своих принципов, малейшее сделать, кнопочку не нажать, или одежду лучше одеть, или работу оставить какую-то. Ради чего? Ради чего я должен себя ущемлять? Да ради чего? А ради Господа. Ты можешь? Ради Бога. Ради того, который нас возлюбил. Друзья дорогие, это серьезные вопросы. Во многом духовная жизнь зависит от этого. Это было в свое время страстным желанием апостола Павла. Он говорит, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать силу Его воскресения, участие в страданиях Его, познать Его. Его, Иисуса Христа, Господа моего. Мы приводили некоторые отрицательные примеры. Есть и другие примеры, очень положительные. Вы помните, кто назван в Библии другом Божьим? Кто погромче? Авраам. Авраам наречен другом Божьим. И действительно, он как с другом общался с Богом и общался с Ним настолько глубоко, что Бог ему открывал свои планы. Скрою ли от Авраама, что я намерен делать? Бог имел с ним близкое общение. И даже кто-то выразился так, вот когда Бог сказал Аврааму, принеси в жертву сына твоего, которого ты любишь, на одной из гор, которые я укажу тебе. Кто-то выразился так: Бог, как друг Авраама, хотел ввести своего друга, чтобы он понял, ввести в чувствование Божие, чтобы он мог Бога понять. Авраам, ты теперь понимаешь, сколько тебе стоило своего сына отдать, пожертвовать своим сыном, но тебе не пришлось его, ты его сохранил в живых. А вот мне, Богу, теперь ты понимаешь, что это мне будет стоить сына своего отдать и отдать за грешников. Друзья дорогие, Моисей тоже имел общение с Богом лицом к лицу. Многие другие мужи Божьи близко знали Бога, близко знали. Мы как-то с молодоженами на Новый год, сколько я помню, имели такое общение. Ну, просто между собой имели общение с молодыми семьями и договорились так. Давайте порассуждаем на такую тему. Каким тебе открылся Христос за этот прошедший год? Ну и начали рассуждать. Кто-то говорит, Христос мне стал ближе как друг. Христос мне стал ближе как утешитель. Христос мне стал ближе как врач. Я болел, Бог исцелил меня. Кто-то говорил, я понял за этот год Бога как строгого Бога. Он может и строго взыскать. Друзья дорогие, каким нам открылся Христос? Как мы знаем Христа, дорогая молодежь? От этого много зависит. Если бы теперь спросить, молодежь, скажите 10 преимуществ, что мы имеем во Христе. Вы могли бы назвать быстренько? Другой вопрос, если бы я попросил кого-то встать и сказать, скажи нам все, что ты знаешь об Иисусе Христе, или все, чем дорог для тебя Христос. Сколько бы вам минут хватило? Я думаю, что многим, наверное, больше, чем 5 минут, наверное, бы не понадобилось. Потому что, ну, сказали бы несколько слов. Христос мне грехи простил, Христос моим другом стал, и все, и все. Друзья, плохо бывает, мы знаем Христа. Плохо, плохо. Мне очень нравится, друзья, одна картина из Старого Завета. Книга «Песня песней». Там есть такая удивительная картина. Девушка, пастушка, которая стала возлюбленной для царского сына, потеряла своего возлюбленного и ищет его. Вы знаете, наверное, эту историю, «Песни песней», наверное, молодежь читает. И встретили ее стражи, и избили, изранили ее. А потом спрашивают ее: «Заклинаю вас через Иерусалимский, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви». И теперь вопрос ей: «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?» Молодежь нашла на что сказать о своем возлюбленном? Нашла на что сказать? Нашла. Друзья, дальше следует повествование, если не ошибаюсь, по-моему, 8 стихов. Описание идет. Она описывает его с ног до головы. «Возлюбленный мой бел и румян, голова его чистое золото, глаза его, как голуби при потоках вод, щеки его цветник ароматный, руки, ноги, уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой через Иерусалимский». Думаю, молодежь, что в этом вопросе у нас плохонько. Беседу в одной семье, дочери в этой семье такие подросткового, молодежного возраста. Одна говорит, я, наверное, оставлю собрание. Что-то в нашем собрании скучно. Я не имею здесь друзей особо. Я, наверное, все это оставлю, в мир пойду. Я говорю ей, я думаю, вот в чем твоя проблема. Ты по-настоящему не вкусила, как благ Христос. Ты плохо Его знаешь. Плохо знаешь. Друзья, кто увлекся Христом, тот не променяет Его на что-то другое. Иисус Христос, когда говорил о серьезных вещах, и многие Его оставили и не ходили больше с Ним, Он предлагает и 12, не хотите ли вы отойти? Петр говорит, Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И дальше он говорит, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Куда нам идти, мы поняли. Мы вкусили эту сладость, что значит Христос. Не так давно с одной молодой сестрой беседовал, потом думаю, да она же герой, как Иосиф, герой. Такие искушения. Она поделилась, такие ужасные искушения. День ото дня, на работе пристают. Где-то какие-то огненные искушения. Она держится за Господа. Полюбила Его, полюбила ради Христа. Друзья дорогие, и действительно, и наши братья и сестры ради Христа шли и в узы, шли и на большие издержки, шли даже на смерть ради Христа, потому что полюбили Его, потому что с Ним соединились жизнь, они познали Его, познали. Вообще, друзья, знать Бога, иметь богопознание мы можем только настолько, насколько Бог сам нам открывается. Ну, поет молодежь, что вся жизнь как игра в христианство. Братья и сестры, это так далеко от настоящего христианства, от настоящего богопознания. Всегда перед истинным Богом трепетали, когда выступила кисть на стене и написала несколько слов, величественный царь, у царя задрожали ноги, голос дрогнул, он вскрикнул от страха, он соприкоснулся немножечко соприкоснулся с великим Богом. И знать Бога мы можем только настолько, насколько Он сам нам открывается. Но слава Богу, молодежь, что Бог не молчит о себе, не молчит. Он говорит нам через природу, через созерцание чудес этих. Он открывается нам в истории, Он открывается нам особо через Слово Свое. И особое откровение Бога о себе – это в Сыне Своем, в Иисусе Христе. Давайте еще один, немножко отвлечемся, друзья. Давайте быстренько перечислим. Все выражения Иисуса Христа о себе из Евангелия от Иоанна – «Я есмь». Пожалуйста, здесь. Я есмь хлеб жизни. Дальше. Я есмь путь, истина и жизнь. Я есмь истина виноградная лоза, а вы ветви. Дальше. Я есмь дверь. Хорошо. Пастырь добрый. Свет миру. Альфа и Омега, это уже не из Евангелия от Иоанна, но тоже о себе. Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. Я есмь воскресение и жизнь. Я есть сущий. Но это тоже не из Евангелия от Иоанна, но... Друзья дорогие, смотрите, какое богатство! Вообще личность Иисуса Христа, она настолько многогранна, и до конца Бога мы ограниченным нашим умом не поймем, друзья, не поймем. Как мы не понимаем бесконечности Вселенной, как мы не понимаем, как я удивительно устроен. Как мы не понимаем самых простых вещей, маленькую букашечку, почему она так и так живет, или что влечет птичек из далекой Африки сюда перелететь, и так далее. Мы не поймем этого. Друзья, тем более до конца мы Бога не сможем объять. Иов восклицает в книге Иова, там Елеуя, это, наверное, слова Елеуя, «Вседержитель». Мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и правосудием. Он никого не угнетает. А дальше, посему да благоговеют перед Ним люди и да трепещут пред Ним все правые сердцем. Да трепещут. Друзья дорогие, поэтому сколько Бог сам соизволил открыть Себя, столько мы и знаем. И поэтому, если мы здесь утром рассуждали с некоторыми братьями по некоторым вопросам сложным, до исторических времен или как будет дальше, друзья, действительно, как написано в книге Второзакония, сокрытое принадлежит Богу, а открытое нам. Друзья, сокрытое принадлежит Богу. Сколько уж Он соизволил открыть о себе, это принадлежит нам. Но, друзья, больше и больше Его познавать, и познавая Его на практике, зная Его близко-близко, имея опыт хождения с Ним, друзья, это для нас богатство. Это для нас богатство. Если действительно это становится нашим псалмом, «Господь мой пастырь», значит, я могу Ему доверяться. Я научился в жизни Его водительству. Или «Я есть истинная виноградная лоза». Как-то на одном из совещаний Совета Церквей один брат встает и говорит, «Братья, я вам прочитаю слово, как бы от самого Бога. Я его получил как бы от Бога. И она для нас». И прочитал из 15 главы Евангелия от Иоанна эти слова, где Иисус говорит о виноградной лозе и веточках, и где добавляет, «Ибо без меня не можете делать ничего». И говорит, братья, мы здесь братья Совета Церквей, у нас уже опыт определенный, мы учим других, как надо правильно поступать. Но эта истина остается всегда и для каждого из нас. Без меня не можете делать ничего. Эта истина остается. Зависимость от Бога. Зависимость. Тема богопознания включает в себе несколько направлений, несколько. Первое и самое главное направление – это познание Его самого, Его личности, каков Он. Второе направление, как бы, – это познание Его воли. А что вообще Бог хочет? А что Бог хочет с моей жизнью? А какое участие Бога в моей судьбе? А что нравится Богу, что Ему не нравится? Следующее направление богопознания – это познание Его путей, Его действий. А почему у меня стряслось несчастье? А почему я попал в беду? А почему я болею? А почему у других так складывается жизнь, у меня по-другому? Понимать Божьи пути, Божьи действия – это очень тоже ценно. Мы немножко уже коснулись, да, познания Его как личность. В общем-то, сегодня больше в народе, в христианском даже, искание руки Божьей, а не лица Его. Понятно это выражение, молодежь? То есть, Господи, Ты дай, Ты помоги, Ты устрой, Ты помоги мне экзамен сдать, Ты благослови меня принять крещение, Ты помоги мне заработать денег, Ты помоги мне машину купить, Ты помоги мне семью создать и так далее. Как бы, Господи, дай, 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 и все смотрят на лицо, то есть на руку Божию. Господи, а что Ты там имеешь? И получается, так доходит до превратного познания о Боге. Как будто Бог добрый дедушка, который всем раздает подарочки. И все. И если он мне что-то не дал, значит, я на него обижаюсь, значит, я могу на него огорчиться. Это очень похоже, молодежь, на жителей Севера. У них же свои башки там есть. Куклы разные или что. Вот они в своем роде больше охотники и рыболовы. И вот они своему башку могут помолиться, прежде чем пойти на охоту, и попросить, ты дай мне успех, я хочу рыбок половить, или я хочу там соболей настрелять. Если успешна охота, они могут своего башка вознаградить, повесить что-то блестящее на шею или... А если не успешно, они могут его поколотить. А еще хуже, могут его в огонь бросить. Не нужен такой божок, не помогает он мне. Друзья дорогие, ну наш цивилизованный человек очень на это похож. Такое отношение к Богу. Господи, дай, Господи, помоги. Сегодня молодежь очень любит срочные сообщения, а именно какие, кого объявили, кого там, только не успели объявить, уже разошлось по братству сообщение, уже фотографии показывают, с цветами стоят молодые там и прочие, все знают, где, ты слышал, там объявили того-то. Друзья дорогие, молодые, вступают в брак. На какой основе, друзья? То, что жених богатенький, подарки мне дал. Или еще из-за чего, друзья? Есть такая аллегория, как один принц, сын короля проезжает по своим владениям и где-то обратил внимание на одну простую деревенскую девушку и полюбил ее. Он мог бы очень просто разрешить свой вопрос, да, друзья? Он мог бы послать делегацию на каретах, там с подарками, все, приехали бы они в это село, все бы высыпали на улицу, что такое... Да принц делает предложение там девушке. Дала бы она согласие или нет, как вы думаете? Ну, наверное, дала бы, да. Ну, принц же не каждый день делает предложение. Да. Даже если бы она отказала, все село бы поднялось против. Да вы что? Да что? Отказать принцу? Такое предложение. Друзья, но для принца это показалось низменным. Купить себе невесту за подарки? Не то. Он одевается в простую деревенскую одежду, поселяется в этом селе и постарался приобрести сердце девушки. А вот когда она дала согласие, естественно, брачный пир прошел при всем блеске королевского дворца, при всем богатстве короля, прошел брачный пир. Друзья дорогие, Иисус Христос хочет, чтобы мы любили Его не за подарочки, не за то, что Он нам дает или не дает, а могли бы полюбить Его совершенно по другой причине. Есть такое выражение: любовь измеряется чем? Жертвой. Иисус, чтобы убедить нас в своей любви, пошел на эту жертву. И Он хочет, чтобы мы Его сами полюбили. Ищите лица Моего. Ищите лица Моего всегда, говорит Господь. Не руки, лица. Он такой прекрасный. Я готов всю жизнь пролежать на больничной койке. Пройти по жизни с пустым карманом, с пустым кошельком и так далее. Но я Его люблю, потому что Он больше за меня сделал. Больше. Я читал про одного миссионера, который оказался мертвым, нашли его под опрокинутой лодкой. Лодка на него упала, лодка большая какая-то, и он не мог выбраться оттуда. Но каким-то образом потом нашли дневник, который он вел. И что меня сильно поразило, одна из последних его записей была. Ну, там, допустим, он писал: «Самое тяжелое – переносить жажду». Ну, нечего кушать, пить. Говорит, прошел сильный дождь, и я через замочную скважину, где весла прикрепляются, через тряпочку немножко водички пососал. А одна из последних его записей была: «Я поражен любовью Господа. Как Он меня любит! Я поражен». Да ты что, да разве это любовь? Да там Он тебя оставил, там под лодкой умирать. Я поражен. Он знал Бога, близко знал Его. И если Бог так определил для меня, я готов и так. Если надо пострадать, пострадать за Него. Ради Него стоит, потому что я близко знаю Господа. Друзья дорогие, вот оно, искание Его лица. Это такая большая область, друзья. Мы только перечислили «Я есмь», «Я есмь». Друзья дорогие, и какое это богатство. С каких разных сторон открывается личность Христа? «Я есмь». Не только пастырь добрый, «Я свет жизни». Друзья, да это понять, в жизни своей познать Христа, как свет жизни. Да у меня нет темноты, да что я расстраиваюсь, да зачем я унываю, да в депрессии впасть, да никогда. Бог для меня свет жизни, выведет меня из этого состояния, поведет дальше, усмотрит Бог дальше жизнь мою. Иисус Христос, свет жизни. Я еще об одном богопознании прочитаю Давида. Я прочитаю пару стихов. А вы постарайтесь посчитать, сколько разных сторон богопознания раскрыто в этих стихах. Давайте внимательно. 17-й псалом. Вы можете открыть, проследить. Постарайтесь посчитать. 2-й и 3-й стихи. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Семь, восемь, девять. Ну, некоторые выражения, может быть, трудновато, как отнести это, или это познание какой-то стороны Божьей сущности. Смотрите, как многогранно Его познание Бога, да? Сколько разных сторон. Немножко я хотел бы остановиться, друзья, на двух сторонах еще богопознания. Я прочитаю из послания к римлянам, из 11 главы, 22 стих. «Итак, видишь благость и строгость Божию». Дорогая молодежь, в этих вопросах, я думаю, в молодежи бывает много смущений. Или недостаток богопознания. Бог своей сущности соединяет, кажется, две явно противоположные качества. или стороны характера, благость и строгость Божию, строгость Божию. С одной стороны, мне очень нравится выражение, кто-то выразился так, кто никогда не дрожал перед Богом, тот его по-настоящему и не знает. Дорогая молодежь, Бог – это не шуточки. Это не то, что с Ним вот так легко можно. Я уже утром говорил, можно братьев убедить или, в конце концов, просто заставить их замолчать. Больше не будут увещевать, удерживать вас. Но с Богом так не получится. Видишь благость и строгость Божию. В нашей церкви в свое время был один брат, молодой, довольно способный регент. Но со временем у него уже сформировалась семья, и даже немалая семья. И наступил момент, когда он все бросил, бросил свою семью и ушел к другой женщине. Бог его терпел 15 лет. Видишь благость и строгость Божия. Были моменты, где он уже на пути был обратно. Он жил с ней, с этой другой женщиной, недалеко от Отрадного, там километров за 30, может быть. Садился уже на электричку. Все, поеду в церковь, покаюсь. На полпути выходил из электрички, возвращался обратно. Окончилась вот эта благость Божия строгостью. Строгостью, от которой мы все трепетали потом. Случилась авария в котельной, где он работал. Его обдало горящим мазутом. И он, как факел, выбежал из котельной горящим факелом. И весь обугленный лежал в гробу потом. Бог дал ему еще одни сутки жизни. Снимали с него одежду вместе с кожей. Ужаснейшие страдания. Я был на этих похоронах. Запомнилась молитва детей. Дети у него верующие. Благодаря, наверное, усилиям жены, богобоязненности жены. Не все, но почти все верующие. И они приехали на похороны к своему папе. Хотя он вот так поступил с ними. И помню, один молится: «Господи, я благодарю Тебя, что у меня был папа, который научил меня молиться. То, что разделило нас с ним, это был грех. Благодарю Тебя, что Ты дал ему еще одни сутки жизни. Как он использовал это время, мы не знаем. Не знаем. Видишь благость и строгость Божию. Дорогая молодежь, понимание строгости Божией – это тоже непременный элемент богопознания. Познать, что Бог – строгий Бог. Он так просто не говорит, не говорит. Да, у Него очень много благости к нам. Но и благость даже понять, и то сложно бывает нам, сложно. Видишь благость и строгость Божию. Апостол Иоанн пишет о любви Божией. Смотрите, какие удивительные слова он говорит о Божьей любви. Он говорит: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Я в одной молодежи спрашиваю, ну, небольшой круг молодежи был, я спрашиваю их: «Молодежь, как вы думаете, вас Бог любит?» Какой вопрос, скажет. Мы неверующим говорим: «Покайся, Бог тебя любит». Я говорю: «Подождите, только взвешенно. Бог вас любит или нет? Каждого лично, если спрошу. Любит тебя Бог?» И знаете, друзья, на практике бывает много возражений. Если Бог меня любит, почему в моей жизни столько много неудач? Почему у меня плохо получается в жизни с работой, с учебой? Почему у меня такие родители? Почему мне приходится с юности терпеть столько переживаний, столько трудностей? Разве это любовь? второе возражение. Разве это любовь? Постоянные ограничения. Этого нельзя, того нельзя, так не одевайся, туда не ходи, в сетях не торчи. И я просто выражаюсь, молодежь, вашим языком. Он, но и так далее. Разве это любовь? Любовь, друзья дорогие. И кажется, как будто мир более любви в мире. Там все дозволено, вот это любовь, все свобода. Делай, что хочу. Я как-то спросил молодежь, другой вопрос вам задам. Молодежь, вы хотели бы райской жизни? Хотели бы райской жизни? Нет. Или да? Да. А как вы ее себе представляете? Ну, по крайней мере, не так жарко, как сегодня, да? Лежу под деревом, ветерок дует, тут плоды висят, бананчики там или что там все висит, птички поют, я наслаждаюсь. Так, друзья? Друзья дорогие, действительно, изначально, друзья, это превратное понятие о Боге. Как будто Бог такой строгий надсмотрщик, который только и смотрит за тобой, шаг вправо, шаг влево, влево стрелять буду. Вот так примерно. Друзья дорогие, смотрите, я вам прочитаю, что написано. О райской жизни написано. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Друзья дорогие, это неверное понятие о Боге. Как будто Бог такой жестокий, Он нас хочет держать в ежовых рукавицах, вот так, чтобы жестко держать нас. Он все дает нам для наслаждения. Но, как мы уже утром говорили, на своих условиях, на своих. Где действительно полное наслаждение для души. Но к этой райской жизни относятся еще две вещи. Первое. К райской жизни относится и труд. Бог посадил человека в раю и дал ему работу. Это не безделье, это не лежать и наслаждаться. Это не безделье. Друзья, настоящий труд, он дает удовлетворение душе. Настоящее участие с Богом в созидательном труде. Сегодня это служение в церкви, это благовестие, это строительство молитвенных домов и так далее. Где вложиться можно, это доставляет удовлетворение. Помню в моей юности, как мы ночами переплетали книги, издаваемые в издательстве «Христианин», переплетали, до усталости валились с ног. А внутри такое удовлетворение, когда видишь стопочки книг переплетенные. Они в то время были особо ценные. И так мы этому радовались. На душе рай, рай на душе. Я могу участвовать в великом деле Божьем. Друзья, и еще один момент. Это к райской жизни относится ограничение. И дерево познания добра и зла, и первое ограничение. Не нужно тебе это, не нужно. Друзья, сегодня и в интернетских кругах, где-то в ваших кругах такие рассуждения ходят. Вот разделяется жизнь на три сферы. Белая зона, черная зона и... А между ними серая зона, серая зона. Ну, черная зона явно, ну, грех. Скажите, братья, докажите, грех это или не грех, где написано. Ну, грех, ну, черная зона. Белая зона, ну, понятно. Там, где ясно, конкретно, Бог говорит вот так и так, вот это белая зона. А есть большая область, так рассуждения сегодня идут, большая область, серая зона. Бог же не описывает, нигде же не написано, какой длины должна быть юбка, или можно ли в Вайбере, или там в WhatsApp быть, или еще где-то, или в контактах. Же не написано, или там еще какие-то области. Значит, есть большая как бы серая зона, где для нас относительно свободное передвижение вот такое, где я могу, ну зачем вы меня укоряете, я же не в черной зоне. И у нас недавно на молодежном общении брат говорит, получается как будто три полосы для движения. Вот многие из нас водители, бывает и сестры сегодня водят машину. Где вы ведете машину, по какой полосе? Ну, по вашей полосе, да? Есть ваша полоса, есть кювет, это черная зона, а есть еще обочина. И многие любят по этой обочине ездить, по этой обочине, как будто там хорошо. Но там проткнешь колесо, там наскочишь на камень, там соскользнешь в этот кювет где-нибудь, там можно наткнуться на жезл регулировщика и так далее, друзья. Ну, всякие ситуации. Ну, зачем по этой серой зоне двигаться? Есть же ясно определенная полоса белая. Вот здесь ваша жизнь, вот здесь Бог. Друзья дорогие, здесь дерево жизни. Пожалуйста, питайся, живи Христом. Нет, надо какую-то серую зону для себя изыскивать. Вы еще не устали, друзья? Устали уже. Я тогда еще один пример. Библейский я расскажу. Библейский. Стоит перед выбором Лот. Авраам, дядя его, предлагает ему, пожалуйста, стада наши размножились, и не поместите на земля для нас. Если ты направо, я налево. Если ты налево, я направо. Выбирай. И он посмотрел. Вокруг себя посмотрел. Какую землю он избрал? То, что по душе ему было. Еще? Кто как скажет? Какую землю он избрал? Ну, конкретно. Он увидел, что земля возле Иордана орошается водой. Она прекрасная. И даже две характеристики этой земле. Как сад Господен. А вторая характеристика, как земля египетская. Лот, а откуда ты знаешь, как выглядит египетская земля? Да он там побыл, в этой земле, да? Вместе со своим дядей. А они, убегая от голода в земле палестинской, спустились в Египет. И он познакомился с Египтом, там течет река, Нил, там орошается вся она водой, как прекрасно. Но это не наша земля, дядя внушил, нет, эту землю Бог нам не дал. Наша земля – это Ханаан, Ханаан. И вдруг он видит, оглядываясь вокруг, что и в земле-то ханаанской тоже есть земля, похожая на Египет. О, вот это по душе моей. Это же мне понравилось, так мне понравилось в Египте. Орошается водой и все. Люди там негодные. Ну, это мало значения. Но зато земля похожа на Египет. Вот это обочина. Вот она обочина. Друзья дорогие, и многие для себя отвоевывают эту обочину, кажется. Ну, зачем вам эту обочину? Вы живите богатой духовной жизнью. А эта богатая духовная жизнь в познании Иисуса Христа. Его ценить, дорожить им, более и более углубляться в Него. Многие, я думаю, останавливаются на том, познали Христа как Спасителя. Он мне грехи простил. А дальше, что Он и освящает тебя, что Он и скорый помощник в бедах, что Он и строгий Бог, перед которым надо трепетать и так далее. К этому, к сожалению, многие не подходят и плохо знают Христа. Поэтому, друзья, дорогие, может, вопросы есть у кого какие? Это очень большая область, я мог бы говорить и говорить. У меня, знаете, друзья, иногда бывает такое что-то подобное. Я понимаю немножко автора книги «Иисус. Наша судьба». Вильгельм Буш, он когда пишет в своей книге, говорит, когда я говорю о Христе, мое сердце начинает учащенно биться. И у меня бывает так, я начинаю как-то внутри все наполняется и думаю, хочется больше выразить, а не получается. Просто беден язык. Насколько прекрасен наш Христос. Ты прекрасней сынов человеческих, восклицает сыны Кореевы в 44-м псалме. Ты прекраснее. Если по отношению к нам, к людям, можно сказать, красивый, а это прекрасный. Сильный? Все сильный о Боге. Мудрый? Премудрый. И так далее. Это наш Господь такой, друзья. Это Его богатство. И Он для нас, друзья. Его мы можем познать. Он открывается нам. Он хочет этого. Он призывает. Ищите лица моего. Ищите лица моего всегда. Ищите. Будем познавать Бога, друзья. Будем стремиться Его познавать. Пожалуйста, если есть вопросы, друзья, по этой теме. О двух других, может быть, если в направлениях, если будет еще время эти дни, может быть, мы продолжим беседу. О познании воли Божией, о познании путей Его. Это тоже очень большая область. На сегодня на этом хотелось бы ограничиться. Пожалуйста, друзья, если вопросы есть, можете задать.